Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Ну что же, Масленица. Неделя совершенно особенная. Неделя, когда не только блины мы призваны выпекать и поедать, а призваны к делам милосердия. Призваны помнить, что блины – это только повод, чтобы сходить друг к другу в гости и поговорить, по-человечески обняться и посидеть за одним столом. И если что-то было между нами не так за длительный период, то попросить друг у друга прощения и таким поводом отчасти к прощенному воскресенью тоже подготовиться. Не случайно, ведь Масленица – это уже, ну, такая, если можно сказать, неделя напрямую подготовки к посту. Мясо уже есть нельзя, и стоит обращать внимание, наверное, и на другие наши проявления во внешнем мире. И, конечно, Масленица – это то время, когда мы призваны к делам милосердия по отношению к людям, у которых нет того, что есть у нас, нет крыши над головой, нет какой-то, ну, хотя бы относительной стабильности в жизни. Не случайно на Руси была традиция убогого блина, как Олег Ольховшев, повар, нам рассказывал на прошлой неделе в радиожурнале. Убогий блин, то есть блины, которые выпекались специально для малоимущих людей, для странников, для бездомных, для тех, кто не может сам себе такую роскошь позволить, хотя блины, казалось бы, это самое-самое элементарное блюдо. Иными словами, неделя эта многогранная, и, наверное, не случайно отразилась она и в нашей русской классической культуре самыми разными проявлениями и гранями. О чем нам сегодня будет рассказывать наш постоянный гость? Я очень рада тому, что сегодня этот вечер мы проводим с пианистом, лауреатом международных конкурсов, историком музыки, и замечательной рассказчицей Юлией Казанцевой. Юлечка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда вы предложили поговорить о музыке Масленицы, я, конечно, была удивлена. Не знала о том, что есть целое направление, которое можно выделить в такую тему. Расскажите, пожалуйста, а про что эта музыка? Что ее характеризует? Почему вы ее так выделяете особо?
С большим удовольствием расскажу. Я ведь приготовила для вас сюрприз. Ну, надеюсь, что сюрприз. Потому что на самом деле, если говорить о масленичной музыке, в классической музыке, то не так уж много я могу вам рассказать. То есть это действительно несколько произведений, и, в общем-то, обо всех этих произведениях мы сегодня с вами и поговорим. И начать я хочу с композитора, которого, наверное, вы не знаете. Вернее так, может быть, знаете, но не знаете его музыки, знаете его имя. Вот, Алла, скажите, при фамилии Серов о чем вы думаете в первую очередь?
Наверное, в первую очередь о художнике, думаю, но знаю уже логику построения ваших лекций и наших с вами разговоров, рискну предположить, что не все так просто, и в роду Серовых был и композитор.
Ну, вы знаете, все мои приемчики, конечно, да. Серов Александр Николаевич, 1820 года рождения, композитор, который отец Валентина Серова, художника. И, ну, в общем-то, справедливо, что мы его не так помним, потому что у нас и Чайковский, и Римский-Корсаков, и «Могучая кучка», и мы как бы не можем объять необъятное. Но вот именно сейчас, на масленичной неделе, это очень хороший повод вспомнить и Александра Николаевича Серова, потому что у него как раз есть опера, в которой такое центральное место занимает масленичная музыка. Это опера, его последняя опера, он ее же в год смерти дописывал и даже не успел дописать, за него жена завершала эту оперу, называется «Вражья сила» по Островскому. У Островского «Не так живи, как хочется». называется пьеса. И вот «Вражья сила», там такие шекспировские страсти, ну, как у Островского, да, ожидаемо. Там ревность, там любовь, там страсть. И разворачивается такая главная сцена на фоне ярмарочных масленичных гуляний. И на самом деле это очень сильный прием, то есть народ радуется, а тут такие страсти нешуточные. И мы сейчас обязательно послушаем именно этот фрагмент масленичных гуляний. Что хочу сказать еще об Серове Александре Николаевиче. Пользуюсь моментом, да, что мы о нем говорим.
Уж, пожалуйста,
что хочу сказать.
Раз вы сказали о том, что был такой композитор, было бы очень интересно хоть что-то о нем узнать.
Он, как и Петр Ильич Чайковский, закончил училище правоведения. То есть он вообще-то юрист, говоря проще. И у нас есть Чайковский юрист, у нас есть Стравинский юрист. Мы тоже сегодня будем про него говорить. И вот Серов юрист. Какое-то время он служил в Министерстве юстиции, а потом ушел, всех удивил, конечно, и посвятил себя музыке. То есть он не заканчивал консерватории, потому что еще консерватории же не было. Он родился в 1920 году, и консерватории еще у нас в России в природе не было. Поэтому можно сказать, что он самоучка. Но в то время действительно музыкой было принято заниматься, увлекаться. Другое дело, что было не принято вот так резко уходить с хорошего места и посвящать себя только музыке. И вот уже лет с 30, то есть это 1850-е годы, Серов начинает много о музыке писать. То есть можно сказать, он один из первых таких профессиональных критиков, музыкальных критиков у нас. И он пишет, ну, во все возможные журналы. «Современник», и «Библиотека для чтения». А в 60-е годы он вообще начал проводить публичные лекции о музыке. То есть вот я коллега Серова, он пропагандист, да, вот русской музыки, и не только, он рассказывал и о Бетховене, и о Глинке. Вот его идея была, что музыку в массы, да, говорить, рассказывать о музыке, объяснять музыку. И кроме этого, он еще и композитор. То есть самое знаменитое его произведение – это опера «Юдифь». Она ставилась при его жизни. Кто-то ей восхищался, кто-то ее ругал, но ее знали. Вот сейчас оперу «Юдифь», конечно, не знают. И вторая опера «Вражья сила», и еще есть опера «Рагнеда», между прочим, о Древней Руси, там сюжет. И вот «Вражья сила» по Островскому, который он не успел дописать, он умер довольно рано, в 51 год, всего лишь. И вот тут еще один замечательный факт. Его жена Валентина Серова, мать, соответственно, художника, да, Валентина Серова, она тоже была композитором. И это, друзья, женщина-композитор. Я не могу вам показать в эфире ее портрет, но вы можете посмотреть в интернете портрет Валентины Серовой. Написал ее сын. Вы ее увидите и сразу поймете, что это за великая женщина была. Вот прямо по портрету видно. И она не мелочилась, она тоже писала оперы. И вот за своим покойным мужем завершила «Вражью силу». Ну, я, мне кажется, предлагаю послушать.
Юлечка, подождите, подождите. Прежде чем мы послушаем, что же это за великая женщина была? Ну, сегодня просто вечер открытий. Валентина Серова, что-то о ней известно?
Ну, Валентина Серова, она писала оперы. Сегодня нет возможности их послушать, потому что они хранятся где-то в архивах, они не изданы, нету записей. Но есть факт, например, что ее опера «Илья Муромец» ставилась в театре Мамонтова, и там даже Шаляпин пел. То есть это не просто какая-то такая, знаете, домашняя женщина-композитор, это серьезный композитор. В Большом театре шли ее оперы. Чайковский ходил их слушать и ругался. Ему они не нравились, хотя он считал, что очень талантливая дама, но опер писать не умеет. Я не знаю, соглашаться с ним или нет, потому что я не слушала, к сожалению. Вот любопытно, конечно.
И никто из нас уже послушать не сможет, получается. Если только на чердаке какого-нибудь дома когда-нибудь однажды при перестройке там, я не знаю, каких-нибудь креплений или каком-нибудь глобальном ремонте не обнаружится сундучок, где сохранились черновики или копии, или что-нибудь еще, или, может быть, фрагменты личной переписки Валентины и Серовой с кем-то из современников, и там музыковеды восторженно обнаружат, сделают открытие, что вот, оказывается, была такая музыка. Ну что ж, давайте тогда послушаем действительно то, что до нас дошло. Валентина Серова как композитор проявилась в том, что завершила творение своего супруга, собственно, композитора Серова, родители великого художника, а все-таки это потрясающий мир талантливых людей.
Да,
что
да.
мы будем слушать? Расскажите.
Я предлагаю послушать два очень ярких момента. Это все масленичная сцена. Давайте начнем со сцены масленичных гуляний. Это такой симфонический фрагмент, там мы услышим и хоры, какие-то возгласы, и про блины что-то говорят. То есть вот передается как раз такая вот суета, да, масленичная. И мы в конце передачи будем слушать Стравинского, и вы поймете, откуда ноги растут у Стравинского. То есть его Петрушка, он вырос отсюда, от Серова, от его вражьей силы. Только Петрушку все знают, а вот Серова и вражью силу не так много знают. И мы сейчас это исправим, недоразумение, и послушаем.
Сальди, сальди, горячи!
Что у каждого кошель, а у кошели видно щель.
Сайки, сайки горячи, есть московский калачи.
На радио «Вера».
Напомню, сегодня «Светлый вечер» мы проводим с пианистом, лауреатом международных конкурсов, историком музыки, замечательной рассказчицей Юлией Казанцевой. Музыкальное открытие в нашем эфире сейчас было.
Подзаголовок.
Подзаголовок, действительно. Композитор Александр Николаевич Серов и его супруга Валентина Серова, родители, собственно, художника Валентина Серова, оказывается, были композиторами. И фрагмент оперы Александра Николаевича сейчас в нашем эфире прозвучал, передающий вот эти уникальные, как это сказать, уличные крики даже, да, масленичных гуляний, того, что происходило в середине XIX века в больших городах, в России. Да, любопытно. Юль, однако, все-таки обращаясь к теме музыки масленицы, мне кажется, мы с вами рискуем столкнуться с критикой. Нет такого отдельного направления. Вот понятно, что такое музыка Великого Поста, например. Это
да,
традиция
да,
великопостных концертов, это очень развитое и популярное музыкальное направление. Люди ходили в концертные залы, когда появилась консерватория. А, кстати, когда она появилась?
Это мы, кстати, обсудим скоро, мы прямо этого напрямую коснемся, да.
Отлично. Ходили в консерваторию, ходили в другие замечательные залы с хорошей акустикой, и там ну, наверное, не столько наслаждались, сколько погружались внутрь себя так, как это возможно при соприкосновении с высоким искусством. Вот слушали великопостные концерты. А музыка «Масленицы»? Ну вот это про что? Ну хорошо, мы сейчас прослушали Александра Николаевича Серова. У нас впереди еще Петрушка Стравинского, то, что можно себе представить. Но что еще относится к этому жанру?
А, ну, давайте перейдем ко второму тогда пункту нашей программы и поговорим о «Масленице», которую мы услышим в опере Николая Андреевича Римского-Корсакова. Что хочу сказать. Николай Андреевич Римский-Корсаков, но имя, я думаю, всем прекрасно знакомо. Автор 15 опер. 15, прошу заметить, потому что он рекордсмен среди русских композиторов по количеству опер. И вообще, если мы говорим о русской опере, то такое интересное дело. Долго не было русских опер, вот долго, а потом они пошли, простите меня, как грибы, их стало очень много. Вот 60-е годы, мы сейчас не говорим о Глинке, Иван Сусанин, Руслан и Людмила, это 30-е и 40-е. Потом у нас пауза, 50-е, 60-е, появляются оперы, но это оперы, которые мы не знаем. Вот 60-е годы Чайковский начинает писать, но его опера, например, «Воевода» по Островскому, это 60-е годы, первая опера Чайковского, ее же никто не знает, и я ее не знаю, потому что нот не осталось, он все уничтожил. Поэтому вот 60-е годы еще мало таких знакомых для нас опер, русских опер. 70-е уже больше, уже и Борис Годунов появляется, уже Римский-Корсаков подключается, его «Псковитянка», и дальше он начинает безостановочно писать оперы, Римский-Корсаков. И вот «Снегурочка» — это его третья опера. Вначале была «Псквитянка», потом «Майская ночь» по Гоголю, и третья – это «Снегурочка» по Островскому. И Николай Андреевич лично приехал в гости к Островскому и спросил разрешения, можно сказать, благословения взять текст. И Островский разрешил, сказал, что делайте все вам нужно, что сокращаете, меняете. И с большим воодушевлением Николай Андреевич принялся за сочинение своей третьей оперы «Снегурочка». И так получилось, что именно «Снегурочка» стала его любимицей. Вот у него 15 опер, а любимой оперой он называл именно «Снегурочку». Вот он к ней так очень нежно относился, и более того, он сказал: «Кто не любит моей «Снегурочки», тот не понимает моих сочинений и не понимает меня». Вот вы можете себя спросить: а я люблю «Снегурочку», я понимаю «Снегурочку», могу ли я сказать, что я понимаю Николая Андреевича, и переслушать. От себя хочу сказать, что это такая трогательная опера, и она сейчас ставится, и записи есть, и вот, ну, послушать ее — это такое удовольствие, какое-то вот чистое, чистая радость. Это весенняя сказка, очень трогательная и в то же время очень глубокая. И очень красивая. И чувствуется, что Римский-Корсаков ее писал с каким-то невероятным воодушевлением и вдохновением. Причем он ее писал в деревне, говорил, что невероятные вещи творились, когда он писал. Вот сейчас вам даже зачитаю. «Когда я писал «Снегурочку», мне казалось, что какой-нибудь толстый и корявый пень мне казался лешим, наш лес заповедным лесом, а наша горка Ерелиной горою». То есть вот он полностью погрузился во всю эту сказочность, и это передается, когда слушаешь оперу. В самом начале оперы, вот с чего начинается, с такого пролога, там «Дед Мороз», «Весна», у них дочка Снегурочка, вот они обсуждают ее будущее, они ее хотят подселить к людям, к бериндеям, там сказочное царство бериндеев. И вот дальше уже начинается жизнь Снегурочки среди людей, среди бериндеев. Как раз на Масленицу начинается вся эта история, и начинается опера после пролога с «Масленичного гуляния». Поэтому это как раз то, что нам сейчас нужно. Послушать, как звучит «Масленица». При том, что сейчас «Масленица», да, празднуется, и традиции какие-то сохраняются, но, может быть, я не права, но мне кажется, что во времена Римского-Корсакова это звучало вот, звучало немного иначе. И мы можем судить по тому, как это звучало. Ну, есть описания какие-то, да, вот что звучало, какая музыка звучала. И есть отражение этого звучания у классиков. Вот, как у Серова мы послушали. Сейчас послушаем у Римского-Корсакова, потом у Стравинского, потом у Чайковского. И что-то почувствуем, мне кажется. То есть это как бы четыре взгляда на звучание «Масленицы», причем вот начиная с XIX века и до начала XX, и много общего. Вот тут словами даже не передать, оно мы именно услышим, как будто, да, заглянем вот в XIX век, как звучала «Масленица».
Сейчас сделаем это обязательно. Юлечка, мне, знаете, не дает покоя мой такой чисто литературоведческий интерес. Вот вы сказали, действительно, какое-то время опер практически не было, а потом они пошли, как грибы после дождя. И вы перечисляете оперы одну за другой, и я понимаю, что все они соотносятся с текстами русской классической литературы. Гоголь, упомянутый вами, Пушкин, Островский и так далее, как будто бы вот появляется литературный материал, потом проходит какой-то период осмысления, переосмысления, и после этого возникает музыкальное произведение. То есть все как-то глубоко взаимосвязано.
О, да! О, да! Я очень люблю эту тему, и меня дух захватывает, когда я начинаю видеть, как все взаимосвязано, и живопись, и литература, и музыка. То есть вот если посмотреть на даже год создания той же «Снегурочки», да, 1881 год. Год смерти Достоевского, год смерти Мусоргского, год создания картины Нестерова «Пустынник». Вот даже это перед глазами, если представить, да. Но главное, что это время, когда был невероятный подъем такого русского духа, что ли. То есть не случайно те оперы, которые я называла, это все русские сюжеты. Или исторические сюжеты, как «Псквитянка», Борис Годунов, это Пушкин, но это и исторический сюжет. То есть это интерес именно к русской истории. И 60-е годы – это время возникновения и «Могучей кучки», и время, когда появляется Московская консерватория и Петербургская консерватория. То есть 60-е годы – это вообще очень важное время, вот такое судьбоносное прям время в нашей музыкальной истории. Так вот, для кучкистов, для композиторов «Могучей кучки» это Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин, Мусоргский, Кюи. Для них это было очень важно обращаться к русским текстам, обращаться к русской истории. Они же не случайно выбирали такие сюжеты. Вот Бородин – князь Игорь, да, Хованщина – Мусоргского. Для них это было важно.
Напомните, пожалуйста, у нас с вами был отдельный разговор, посвященный «Могучей кучке». И могу предложить слушателям «Радио Вера» в архиве на нашем сайте radiovera.ru этот разговор найти и переслушать. Это потрясающе интересно, как всегда, когда беседа с Юлией Казанцевой. Напомните, пожалуйста, сейчас, Юль, тем не менее, вот в нескольких словах, что это за название такое «Могучая кучка»? Почему они так себя выбрали обозначить?
Это после одного из выступлений критик Стасов о них написал, что сколько силы в этой небольшой, но могучей кучке молодых композиторов. Я по памяти цитирую, но почти уверена, что это так. То есть сколько силы в небольшой, но могучей кучке композиторов. И они себя так стали называть. «Могучая кучка». Им очень понравилось, как их обозначили. И вот так и повелось. Кучкисты, могучая кучка.
И все это, конечно, идет в параллель с развитием не только литературы, но и живописи. Ведь в живописи тоже в этот момент, и в архитектуре, кстати говоря, неорусский стиль появляется. Да. Федоровский городок и так далее. А в живописи, пожалуйста, упомянутый вами Нестеров, Васнецов, Серов, это же все авторы, которые тоже обращаются к собственной культуре, к собственной традиции и модернизации. Актуализируют ее, что ли, в хорошем смысле слова, актуализируют, проецируют на свое время и показывают, какая мощная корневая система. Вот у этой самой русской культуры и насколько это интересно вглядываться в истоки.
Да, вот в той же «Снегурочке», казалось бы, сказка. Если говорить о музыке, то там очень мощная корневая система. Там наигрыши пастуха, там церковные, не то что напевы, но узнается древнее знаменное пение в некоторых темах. Казалось бы, как это связано, тема Ярилы, прям вот знаменное пение, как будто бы. Конечно, народные интонации, народные песни. И вот это все так переплетается интересно. Плюс к этому, конечно, классические оперные традиции. И вот получается действительно новая русская опера. Вот «Снегурочка» – одна из прекраснейших русских опер. Еще раз возвращаюсь, минутка рекламы. Слушаем «Снегурочку» обязательно.
Слушаем «Снегурочку». Вот буквально еще пару слов от себя добавлю. Не изучала вопрос, но есть такое ощущение, что персонаж «Снегурочка», как обязательная гражданка, которая вместе с Дедом Морозом посещает в Новый год именно наши дома и квартиры, она именно от Островского и Римского-Корсакова. Популярность этой фигуры и вообще какая-то особая нежность, что вот она такая, как внученька, да, и прочее, прочее, это все оттуда, это все от них. Ну, нет такого персонажа в других культурах. Там кто-то еще может ходить по домам, но, естественно, Николай в образе там Санта-Клауса и прочее. Но «Снегурочка», по-моему, есть только у нас.
Да, я соглашусь.
Ну что же, слушаем.
Не специалист, но соглашусь.
Слушаем Римского-Корсакова, фрагмент из оперы «Снегурочка», собственно, тот эпизод, где как раз раскрывается тема масленичных гуляний. И я напомню, что сегодня мы этот светлый вечер проводим вместе с искусствоведом, пианистом, лауреатом международных конкурсов, потрясающей рассказчицей, историком музыки Юлией Казанцевой. После «Снегурочки» ненадолго уйдем на паузу, а потом вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».